Ну, я думаю, что надо начинать. Значит, помним, что у нас с вами может быть проблема со связью. Значит, как только я начинаю подвисать, кто-нибудь что-нибудь начинает у меня спрашивать. Итак, нам сегодня на сегодняшнем занятии нужно провести два фактически, освоить две, значит, два раздела. Это синхронные компенсаторы и посмотреть те задачи, которые у вас будут на экзамене. Итак, синхронный компенсатор. Записывайте, пожалуйста. Синхронный компенсатор. Вообще, напоминаю вам, что я говорил, что все электрические машины могут работать в двух режимах. В режиме генератора, в режиме двигателя. Но вот что касается синхронных машин, у них есть еще один особый режим работы, который называется режим работы синхронного компенсатора. Что такое синхронный компенсатор? Ну, вообще-то говоря, это не совсем такой уж, скажем так, особый режим. Потому что синхронный компенсатор – это один из вариантов двигательного режима. И синхронный компенсатор – это синхронный двигатель без выходного конца вала. Запишите себе. Значит, синхронный компенсатор – это синхронный двигатель без выходного конца вала. Значит, синхронный компенсатор, сокращенно его обозначают СК. Значит, синхронный компенсатор – это синхронный двигатель без выходного конца вала. Возникает резонный вопрос. Зачем нужен такой двигатель, у которого нет выходного конца вала? А если нет выходного конца вала, это означает, что он ничего не вращает. Ему даже принципиально, конструктивно, его, значит, ну, не к чему его, соответственно, подсоединить. Оказывается, синхронный компенсатор нужен не для того, чтобы что-то вращать, а для того, чтобы вырабатывать или потреблять реактивную мощность. Чаще всего для того, чтобы вырабатывать реактивную мощность. Следующее, что вам нужно записать, это синхронные компенсаторы используются для выработки или потребления реактивной мощности. Значит, синхронные компенсаторы используются для выработки или потребления реактивной мощности. Синхронные компенсаторы используются для выработки или потребления реактивной мощности. Когда мы с вами говорили про синхронные двигатели, мы говорили, что это удивительные машины в том плане, что с точки зрения вот того, что они что-то вращают, да, они двигатели. А вот с точки зрения того, что они творят с реактивной мощностью, они очень даже могут быть и генераторами. И это является одним из достоинств синхронных двигателей. Что они могут, вращая какой-то механизм, работая фактически двигателем в этом отношении, могут еще одновременно быть и генератором реактивной мощности, и генератором, и потребителем реактивной мощности. Теперь возникает резонный вопрос. А зачем нам нужно, соответственно, вот эту мощность генерировать или потреблять? Вот смотрите, какая получается история. Дело в том, что вообще-то говоря, нам всем нужна активная мощность. Мы хотим, чтобы у нас стиральная машина работала. А для этого надо, чтобы двигатель вращал ее. А для того, чтобы, значит, вращал барабан машины. А для того, чтобы этот барабан, соответственно, этот двигатель вращал барабан, надо, чтобы на станции генератор выработал активную мощность. А реактивный-то зачем нам? Вообще-то говоря, ну, в той, по-моему, вам должны были говорить такую красивую фразу. На самом деле абсолютно неправильно. Что реактивная мощность болтается между генерацией и, соответственно, потребителем и ничегошеньки не делает. Так не бывает. Значит, ежели она вырабатывается и кем-то потребляется, значит, это кому-нибудь нужно. А зачем это нужно? Оказывается, да, действительно, вроде бы она, соответственно, болтается между сетью, генерацией, генератором, вернее, между потребителем и генератором, но она очень важна, потому что передача активной мощности без наличия реактивной не будет. Дело в том, что у нас передача мощности активной осуществляется посредством магнитного поля. А это магнитное поле нужно создать. Так вот, реактивная мощность нужна для создания вот этого самого магнитного поля. Иными словами, вот мы сейчас с ней будем, с этой мощностью бороться, но удивительная штука. Вот бороться с ней можно сколько угодно, но победить ее нельзя. По той простой причине, что если не будет реактивной мощности, трансформаторы работать не будут. Дальше самое интересное, это линии электропередач тоже, соответственно, по ним нельзя будет передать, соответственно, энергию. А дальше основные потребители активной мощности – это асинхронные двигатели. Тоже работать не будут, потому что преобразование энергии осуществляется посредством магнитного поля в воздушном зазоре. Так что реактивную мощность надо генерировать. Но с другой стороны, ежели вы ее, соответственно, генерируете слишком много, то она у нас с вами, соответственно, провода-то они не знают, какой ток по ним течет, активный или реактивный. Мы с вами этой реактивной мощностью забиваем нашу линию электропередач. Таким образом, соответственно, снижаем ее пропускную способность. Оказывается, генерировать реактивную мощность очень даже можно с запросто у потребителя. И тогда мы разгружаем линию электропередач, и к ней можно подключить больше потребителей. Вот как это на практике осуществляется, вот на этой схемке, соответственно, и проиллюстрировано. Вот смотрите, какая ситуация. Есть станция, вот она. На ней два турбогенератора. Турбогенераторы подключены к своим блочным трансформаторам. Ну, не всегда станция имеет блочную схему, значит, электрических соединений, но я нарисовал наиболее распространенные. Каждый генератор подключен к своему блочному трансформатору через выключатель. Значит, у нас с вами, ну, какие бывают напряжения у генератора? Я говорил уже, 6, 12, 12,5, 20, соответственно, киловольт. Ходовое очень, 15,75 киловольт. А вот чем мощности? Вот чем мощности очень часто осуществляется напряжение 110 кВт. Значит, по всему поводу блочный трансформатор у нас с вами, это трансформатор 1575 на 110 кВт. Ну и дальше шина станция. Нам выгодно передавать потребителю, а вот у нас с вами подстанция потребителя, КРУ 20 кВт, комплектный распред устройства, выгодно передавать, соответственно, мощность на повышенном напряжении. В данном случае передаем по воздушной линии электропередач 110 кВт. А могли бы дойти еще до какой-то подстанции и поднять напряжение до 220 или даже до 500 кВт. Вот. Но вот есть эта линия электропередач 110 кВт. Дальше на подстанцию потребитель есть вот этот трансформатор 110 на 20. Ну и дальше пошло в распред устройство нашего потребителя 20 кВт. Вот если я не ставлю, соответственно, синхронный компенсатор вот здесь, то потребителю нужна и активная, и реактивная мощность. Мощность и активная, и реактивная у нас идет через вот эту линию электропередач 110 кВт. Ну и что у нас с вами получается? Строим векторную диаграмму. Есть напряжение сети. Дальше, соответственно, есть у нас нагрузка. Вот он ток нагрузки. У этого, соответственно, тока есть активная составляющая. Вот она совпадает по направлению с напряжением сети, этот вектор. Есть реактивная составляющая. И смотрите, какой интересный момент получается. Получается, что это реактивная составляющая.
Отвисайте немного.
Вы, соответственно, говорите, сразу отвисает почему-то. Вот. Значит, и у нас с вами получается такая ситуация, что реактивная составляющая может очень быть большой. Получается, слишком большую энергию мы, соответственно, реактивно передаем через нашу, соответственно, линию электропередач. Значит, а нам нужна, прежде всего, здесь активная мощность. Поставил, значит, и что получается? А если поставлю синхронный компенсатор, он будет реактивную мощность генерировать вот здесь вот. Просто подключаем, соответственно, на напряжение там 20 кВт этот двигатель. Он все вращается, ничего не вращает, при этом вырабатывает реактивную мощность. Вот она, СК. И получается, что суммарный ток реактивный будет меньше проходить через линию электропередач. Вот какая уже будет ситуация. А это что означает? У нас же с вами с точки зрения, значит, пропускной способности линия электропередач может определенную мощность только передавать, полную. Значит, а если я уменьшаю реактивную составляющую, то полезная эта мощность на самом деле остается такая, какая была, а реактивная составляющая падает. Как результат, можно к этой линии электропередач еще какому потребителю подключить. А это на самом деле очень-очень важный момент с точки зрения экономики. Есть еще один немаловажный момент, почему синхронный компенсатор он нужен. Дело в том, что мы будем снижать потери в электрических сетях за счет применения синхронного компенсатора. Почему? Вот когда вам говорят о том, что она болтается между сетью и генерацией, да, Значит, между потребителем и генератором по сети это мощность реактивная, и ничего не делает. Во-первых, мы выяснили, что она уже много чего делает. Она создает магнитное поле. А во-вторых, понимаете, какое дело-то? Ведь на самом деле, вот говорят, что за реактивную мощность никто не платит. Ну, неправда. Промышленные потребители платят за реактивную мощность. Мы, бытовые, нет. Но дело вот в чем. Дело в том, что, вообще-то говоря, проводу линии электропередач или кабеля, ему все равно, какая мощность, активная или реактивная. Он знает только одно – I квадрат R. И как результат мы не только линию разгружаем таким образом, мы еще и снижаем потери в сетях. А как это не парадоксально, вот не знаю, как это сейчас, а в Советском Союзе было так. 11% всей электроэнергии вырабатываемой станции теряется в электрических сетях. Но это на самом деле не так уж и мало, скажем так, и даже больше, можно сказать, это много. Поэтому с этой точки зрения надо стремиться вот этот источник реактивной мощности как можно, соответственно, ближе поставить потребителям и разгрузить тем самым линию электропередач. Давайте запишем, что установка СК у потребителей дает возможность разгрузить линии электропередач от реактивной мощности и снизить потери в них. Значит, установка СК у потребителей дает возможность разгрузить линии электропередач от реактивной мощности и снизить потери в них. Значит, установка СК у потребителей дает возможность разгрузить линии электропередач от реактивной мощности и снизить потери в них. Скажите, пожалуйста, вот исходя из того, что у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, и последняя, соответственно, значит, личность в нашем государстве, в свое время, будучи президентом Российской Федерации, подписал закон об энергетической эффективности. Вот. И исходя из того, что я вам сейчас сказал, вообще говоря, целесообразно установку вот этих самых синхронных компенсаторов на подстанциях потребителей или нет?
Возможно, наверное, эффективно, если их даже сейчас вот устанавливают же их. Хотя какую они вот эту дают там, ну, разгрузку, какую они процентную составляющую тогда оставляют потери у нас? Если вот у нас, как вы говорили, 11% было, то сколько они вот
оставляют? Самое интересное, что я вам хочу сказать, что они оставляют примерно 11%.
Ну, только проблема так и оставляют?
Дело вот в чем. Дело в том, что если в Советском Союзе чуть не на каждой подстанции стоял вот этот синхронный компенсатор, и проблем не было, и вот такой низкий уровень потерь был, то, к сожалению, в Российской Федерации вот этих вот самых устройств компенсации реактивной мощности нету в сетях. Я вам могу сказать так, что мне известно только два случая, когда установлен синхронный компенсатор. Асинхронизированный на подстанции Бескудникова, про который я вам уже рассказывал, 110, вернее, 500 на 110, значит, 500 на 220 на 110, 10 скобочек, 20 киловольт, больше нету. Мы когда, соответственно, эти компенсаторы пускали, значит, там был такой у нас Виктор Савич Буртаков в Аргрессе. Так вот он, когда эту подстанцию вводили в эксплуатацию где-то в 60-е годы, он участвовал в пуске тех синхронных компенсаторов, которые были там установлены. И эти самые компенсаторы где-то в 90-е годы были выведены из эксплуатации. Вот сейчас поставили асинхронизированные. А на других-то подстанциях их нет. По всему поводу вот этот вот вопрос компенсации реактивной мощности, значит, с точки зрения разгрузки линии электропередач является очень-очень актуальным. И я даже могу вам сказать следующее. Дело было в 2008 году, значит, когда разделялась РАО «ЕС России». И был такой большой начальник в РАО ЕС России. Ходил в правление. Звали начальника Виктор Карлович Паули. И вот этот Виктор Карлович Паули был инициатором того, что в РАО ЕС России готовилась программа под названием, соответственно, «Компенсация реактивной мощности». Программа состояла в том, что чуть не на каждой подстанции нужно было заново поставить синхронный компенсатор или другое устройство компенсации реактивной мощности. Но РАО прекратило существование. Кое-что, не все так плохо, правда, ему кое-что сделано было по этой программе. А Виктор Карлович из РАО ЕС России пришел в фирму «Аргресс», где я тогда работал начальником Центра инжиниринга электрооборудования. И на одном из первых, соответственно, заседаний оперативного совещания, вернее, он сказал: так, будем готовить, соответственно, фирму «Аргресс» к развороту, соответственно, отраслевой программы реактивной мощности. Кто у нас будет главный при реактивной мощности? Ну, тут вопросов, соответственно, не было. Вон он и будет главный. Вот вы мне подготовьте доклад к следующему совещанию. Как вы это будете делать? Ну, я хмыкнул. Доклад мы, правда, подготовили. Что мы могли, соответственно, сделать в этом плане, непонятно. Но, по крайней мере, я на следующем совещании кратенько, минут на 40, все честные компании котельщиком турбинистом рассказал, что такое реактивная мощность и, соответственно, что нужно делать для ее компенсации. Вот. Ну а дальше я, соответственно, посмеиваюсь. Значит, ты долгое время рассказывал такой анекдот, что я в течение примерно полугода был главным смотрящим Российской Федерации за, соответственно, потоками реактивной мощности в распределительных сетях и уровнями напряжения. И мой рабочий день начинался с того, что я приходил на работу, у меня, соответственно, звонил телефон, мне звонил главный диспетчер системного оператора единой энергосистемы и докладывал, где, по каким сечениям у нас какие перетоки реактивной мощности и какие уровни напряжения. Кстати говоря, вот это самое напряжение, вернее, реактивная мощность, она обеспечивает еще и стабильность напряжения в электрических сетях. Очень важная история. Вот. Ну, я его выслушивал, этого Бондаренко, потом, соответственно, клал трубку, поднимал другую трубку, звонил и докладывал, что, соответственно, так, мол, и так, Владимир Владимирович, а он в те поры был, соответственно, уже не президентом, вот, а председателем правительства, вот у нас вот так-то и так. А дальше спрашивал студентам, вы верите в то, что такое было или нет? Они обычно так это задумывались, но однажды, соответственно, студенты попались с юморком. Значит, они молчат и говорят, ну что, верите или нет? А одна студентка сидит и говорит, ну верим, не верим, но смс-ка пришла. Я говорю, какая смс-ка? Она говорит, так это самое, значит, пишет, мол, звонил все какой-то чудак, про какую-то реактивную мощность рассказывал. Вот такая вот история. Теперь все-таки несколько моментов вам, как энергетикам, причем по большей части сетевикам, об этой самой компенсации реактивной мощности. Вот я вам сказал, что синхронных компенсаторов практически не осталось. Да, но есть другие устройства компенсации реактивной мощности. Можно поставить вот здесь вот вместо синхронного компенсатора поставить батарею статических конденсаторов. И так делают. И таких батарей достаточно много установлено. Чем они плохи? Они плохи тем, что они только генерируют реактивную мощность. А как это не парадоксально, не всегда ее надо генерировать, иногда ее нужно потреблять. Почему так? По той простой причине, что кто вам сказал, что вот эта линия электропередач будет, соответственно, у нас полностью загружена активной мощностью? Нет. Ну и что скажете вы? Ну и что? Ну не загружена, и что? А оказывается, линия электропередач, если она работает не на номинальной нагрузке, которая, соответственно, которая она рассчитана, она сама становится генератором.
Вы пропадаете.
Значит, ну, сейчас лучше?
Да.
Я думаю, что лучше. Да. Вот она становится сама генератором реактивной мощности. И это плохо, потому что напряжение в сети повышается, а оно должно, соответственно, быть в определенных пределах. Вот в этой ситуации не потреблять, не генерировать реактивную мощность компенсатор должен, а потреблять. Вот. В этом плане как бы синхронная машина более универсальное устройство по сравнению с батареей статических конденсаторов. Там, где хронически линии электропередач у нас с вами не догружены, там ставят другие устройства компенсации реактивной мощности. Называются они управляемые шунтируемые реакторы. Шунтирующие реакторы. Значит, ну, реактор – это у нас с вами всего-навсего катушка индуктивности, может быть, со сталью, может быть, соответственно, без стали. Вот, и она потребляет реактивную мощность и приводит напряжение, соответственно, к нормальному значению. Чем плохи такие устройства? Плохи тем, что они только потребляют, а иногда, как я уже говорил, надо еще генерировать. Вот опять-таки, с этой точки зрения синхронный компенсатор более универсальная штука. Но почему в сетях не любят устанавливать синхронные компенсаторы? Почему любят батареи, конденсаторы и шунтирующие реакторы? Дело вот в чем. Дело в том, что вот этот вот компенсатор – это вращающаяся электрическая машина. А это означает, что есть подшипники, скольжение. А это означает, что есть маслосистемы для этих подшипников. Короче говоря, значит, эта штуковина, она требует более, скажем так, большего объема технического обслуживания. Поэтому на той же самой подстанции Бескутникова, значит, местная эксплуатация, она делала в свое время все возможное для того, чтобы избавиться от этих компенсаторов. Ну как избавиться? Чтобы кто-то другой эксплуатировал, а не они. Но не получилось, приходится эксплуатировать. Теперь есть еще один такой момент. Почему все-таки была такая тенденция в 90-е годы, и не только у нас в России, но и за рубежом, не ставить статические вот эти самые синхронные компенсаторы, а ставить статические устройства компенсации реактивной мощности? Ну, потому что вроде бы они проще в обслуживании. Да? Но тут вот какая интересная история. Вы про этот самый энергопереход слышали в Европе?
Про энергопереход?
Ну да.
Про зеленую энергетику вы имеете в виду?
Да, когда они я имею в виду, соответственно, зеленую энергетику. Как они, соответственно, все угольные станции, соответственно, вывести из эксплуатации, даже атомные станции вывести из эксплуатации, потом, соответственно, остаться с этими ветряками и солнечными батареями и героически замерзать зимой. Ну, на самом деле, смысл-то в этом есть, применение, конечно, этой энергетики, но тут выясняется история одна интересная. Оказывается, если мы пойдем в ту область, то нас не спасут ни управляемые шунтирующие реакторы, ни батареи статических конденсаторов. Нам придется устанавливать в сетях синхронные компенсаторы. Я неспроста вывел сейчас вот этот вот самый слайд. Я, по-моему, как-то вам уже рассказывал, что я большой, соответственно, значит, человек по той простой причине, что я официальный представитель России в СИГРЭ. Значит, это Международный совет по большим энергетическим системам высокого напряжения. Значит, по подкомитету А1, вращающиеся электрические машины. Вот этой самой организации международной, СИГРЭ, ей в прошлом году уж 100 лет было. И раз в 2 года они проводят заседание в Париже. Называется сессия СИГРЭ. Раз в 2 года они проводят коллоквиум где-нибудь в какой-то стране участницы. Вот этого самого, значит, этого самого большого совета. И вот в прошлом году эта самая сессия, она была, значит, в виртуальном формате, как и в предыдущем. И вот они рассматривали предпочтительные темы на этих самых заседаниях. Давайте посмотрим, какие, соответственно, темы. Первая тема – это структура генерирующих мощностей в будущем. И основные вопросы – влияние, риски, увеличение доли возобновляемых источников энергии и переменные нагрузки на существующие традиционные генераторы, вспомогательное оборудование объектов генерации. То бишь, беспокоит их вопрос этой самой зеленой генерации. Ну, дальше совершенствование конструкции электрических машин и методов технического обслуживания для выполнения новых и будущих требований электрических сетей. То бишь, какие нам нужно электрические машины делать, значит, для вот этой самой зеленой энергетики. Тенденции в сфере проектирования электрических машин для возобновляемых источников энергии. Смотрите как, вся первая тема посвящена зеленой энергетике. Управление, соответственно, эксплуатацией электрических машин, новые разработки и опыт эксплуатации электрических машин. Не буду подробно останавливаться на том, о чем они там говорили, вернее, какие были предпочтительные темы. Опять
посередине залез, правильно? Пропадайте.
О, значит, хочу лишь сказать только одно. О чем бы они там ни говорили, в этих почти что 20 докладах все сводилось к одному. Синхронным компенсатором. Значит, и вот 2 доклада было интересно. 1 доклад из Австралии. Они там говорили, что вообще-то говоря, ну это наше будущее. Вот это вот самая зеленая энергетика. Но вот беда. Для этого будущего подготовить электрические сети надо. А для этого, они говорили, обязательно надо использовать в электрических сетях синхронные компенсаторы. И дальше развитие этого вопроса. Значит, а что используют? Почему синхронный компенсатор-то? Почему не батареи статических конденсаторов, не управляемые шунтирующие реакторы? И вот следующий доклад, концептуальный, Швейцария и Франция. Преимущество применения синхронных компенсаторов в электрических сетях с высокой долей возобновляемых источников энергии. И они там четко, прямо что называется по пунктикам, раскладывали два проекта. Один, соответственно, в Италии. Там уже достаточно много, значит, этих самых ветряков поставлено, много солнечных батарей. И они там быстро выяснили, что без вот этих вот самых источников реактивной мощности никуда. И они там уже серийно ставят, вот это, производят и ставят в сетях компенсатор мощностью ни много ни мало 250 мегавольт-ампер. Вот. И они сравнивают это дело с проектом в Австралии. Значит, а там, соответственно, поставили, значит, систему, значит, типа вот этой батареи статических конденсаторов, статком называется, да, соответственно, с аккумуляторной батареей. Значит, всего на 30 мегавольт-ампер. И что они видят? Ну, конечно, компенсатор не на 400 кВт-ампер, это точка подключения к сети, это через трансформатор. Здесь 33, соответственно, значит, 33 кВт. Значит, и получается интересно, вот этот самый 250 мегавольт-амперный компенсатор стоит, соответственно, 23,5 значит, миллиона евро. А вот этот вот самый тридцатник стоит, соответственно, 19. Вы понимаете, что по цене-то, соответственно, вот эта штуковина гораздо более эффективная. Дальше следующий момент, очень важный. Площадь, которая занимает, вот эта, которая, соответственно, синхронный компенсатор-то, ну, это, соответственно, 4500 квадратных метров. Ну, это 250 мегавольт-ампер. А здесь 30 мегавольт-ампер, и, соответственно, это 3000.
Опять пропадаете.
Иными словами, получается, что синхронные компенсаторы являются более выгодными с точки зрения экономики, нежели чем вот эти самые накопители энергии, вернее, накопители, чем статические компенсаторы, значит, реактивной мощности. Есть еще один момент. Дело в том, что когда получается у нас с вами какая-нибудь авария в энергосистеме, важно не только обеспечить заданный уровень напряжения за счет генерации реактивной мощности. Важно еще, соответственно, и обеспечить, значит, небольшую активную мощность для того, чтобы покрыть дефицит, который может возникнуть в энергосистеме. Если на вал нашего компенсатора поставить маховик, значит, мы его раскрутили, механическая энергия в маховике, соответственно, запасена, происходит авария в энергосистеме. Благодаря наличию маховика компенсатор сразу не остановится. Механическая энергия, запасенная в маховике, уйдет в сеть. Мы можем поддержать, соответственно, сеть еще, соответственно, не только по реактивной мощности за счет компенсатора, но можем поддержать сеть еще и активной мощностью, покрыть пик, соответственно, недостачи этой мощности. А можно ли это сделать, соответственно, вот здесь вот? Значит, в статкомах, так называемых, батареях статических конденсаторов можно, но это будет очень дорого. Вот с этой точки зрения все они твердили, соответственно, эти представители разных стран, что за синхронными компенсаторами будущее. Значит, что касается Италии, там уже десятки этих компенсаторов сделаны. Ох, как выступали китайцы. У китайцев вообще компенсаторы 300 мегавольт-ампер. Зачем им нужны? Оказывается, вся генерация Китая находится где-то на западной его стороне и в центральной. Там у них шахты. А, соответственно, все потребители на восточном побережье. И надо передавать большие мощности из центральной части Китая, передавать, соответственно, восточную часть Китая. А как они передают? Большие мощности выгодно передавать не на переменном токе, а на постоянном. А для того, чтобы обеспечить, соответственно, стабильность напряжения на входе и выходе линии электропередач, оказывается, нужны большие источники реактивной мощности. И они ставят там свои вот эти самые синхронные компенсаторы. 17 штук уже поставили, Еще, соответственно, 10 находятся в стадии производства. Вот такая вот история. И получается, что когда, соответственно, у нас в стране думали, да и в мире, что все с синхронными компенсаторами благодаря БСК и управляющим шунтирующим реактором мы, значит, покончили, то оказывается, ничего-то из этого хорошего не выйдет. И нужно будет заниматься как раз синхронными компенсаторами, как устройствами компенсации реактивной мощности. За ними будущее. Мне про синхронный компенсатор осталось вам сказать только одну вещь. Вот это, конечно, электродвигатель, у которого нет выходного конца вала. А чем-то отличается он конструктивно от обычного синхронного двигателя? Вот как вы думаете? Есть у него конструктивное отличие по сравнению с обычным синхронным двигателем?
Ну, скорее всего, есть, да.
Ну, я вас не буду мучить. Дело в том, что чем больше мощность активная, которую передаем мы в нагрузку, тем прочнее должен быть вал. А чем прочнее вал, тем он должен иметь больше диаметр. Вот в данном случае, тогда, так как у нас синхронный компенсатор не несет фактически никакой активной нагрузки, да, то есть он механическую мощность не передает никуда, то можно сделать вал этого, соответственно, синхронного компенсатора гораздо меньше в диаметре, нежели чем у обычного синхронного двигателя. Поэтому отметьте себе, особенностью конструкции СК является меньший диаметр вала по сравнению с синхронным двигателем аналогичной мощности. Значит, особенностью конструкции СК является меньший диаметр вала. Особенностью конструкции СК является меньший диаметр вала. Особенностью конструкции СК является меньший диаметр вала. По сравнению с синхронным двигателем аналогичной мощности. Ну, понятно, что у двигателя будет мегаватты, у этого будут мегавары. Вот, но мощность-то полная одинаковая. Того и другого. Значит, итак, особенностью конструкции СК является меньший диаметр вала по сравнению с синхронным двигателем аналогичной мощности. Значит, меньше диаметр вала по сравнению с синхронным двигателем аналогичной мощности. Могу переходить к следующему слайду.
Да.
Отлично. Про синхронные компенсаторы все понятно?
Да, там ясно все, предельно же. А хорошо. Это вот эта картинка как раз-таки, как выглядит?
Да, и это, соответственно, вот этот вот синхронный компенсатор, тот, который у нас с вами в Италии установлен. Установлен он прямо на улице. Синхронные компенсаторы всегда устанавливались на улице. То есть очень неприхотливая штука. Правда, те, которые синхронизированы и поставлены, значит, на подстанции Бескудникова, они все-таки в помещении. Ну, систему возбуждения в помещении лучше размещать. А сама машина могла и на улице стоять. Вот. А это батареи статических конденсаторов. 30 мегавольт ампер. По площади примерно одно и то же, как вы видите.